Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В городе Славянск Донецкой области Украины продолжается антитеррористическая операция украинской армии и национальной гвардии. В городе тем временем лечат раненых, полки в магазинах опустели, за хлебом выстраиваются очереди. В Луганской области люди, называющие себя донскими казаками, заняли город Антрацит. По одной из версий, они въехали туда из России, не встретив препятствий со стороны пограничников. В Киеве сегодня состоится заседание Верховной Рады, на котором представители силовых ведомств, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Службы безопасности отчитаются перед депутатами об итогах антитеррористической операции на востоке Украины. В Киеве тем временем ищут провокаторов, которые, по данным силовиков, готовят акции в День Победы 9 мая. Официальный представитель президента США заявляет, что столкновения в Одессе, в результате которых погибли более 40 человек, могут повлечь за собой новые санкции в отношении России. Американские эксперты, однако, в этом сомневаются. Сегодня вторая годовщина акции оппозиции на Болотной площади в 2012 году, закончившейся столкновениями с полицией и крупнейшим политическим процессом за последние годы. Московские власти отказались согласовывать в этот день акцию на Болотной, но оппозиционеры и гражданские активисты все равно намерены прийти туда. Акции в поддержку узников Болотной состоятся и в других российских городах. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. Украинские вооруженные силы сегодня продолжили антитеррористическую операцию на востоке страны, где несколько городов остаются под контролем ополченцев так называемой Донецкой Народной Республики. Впрочем, на поле уже фактически боевых действий появились и новые игроки. Вчера вечером в город Антрацит Луганской области со стороны России вошла колонна грузовиков с вооруженными людьми, которые называют себя донскими казаками. Поступают неподтвержденные сообщения о том, что ополчение самопровозглашенной Донецкой Народной Республики взяло под контроль аэропорт Донецка. Впрочем, по последним данным, аэропорт просто закрыт для приема и отправки любых воздушных судов. Военные в Славянске говорят о третьей фазе антитеррористической операции. Впрочем, они не уточняют, сколько этих фаз всего в их плане. В Славянске перебои с поставками продовольствия, пустые полки в немногочисленных открытых магазинах и по-прежнему разделившееся общественное мнение. Часть жителей на стороне сепаратистов, часть ждет более решительных действий от армии. О ситуации в Славянске я побеседовал незадолго до нашего эфира со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в этом городе. Какова сегодня ситуация в Славянске? Продолжаются ли действия украинской армии в городе так же активно, как это было вчера?
Сегодняшний день обстановка практически не изменилась. На блокпостах и баррикадах активисты и местные жители находятся в ожидании наступления. Все дороги перекрыты, движение транспорта практически невозможно. Есть маленькие коридоры для скорой помощи, потому что была просьба, чтобы была возможность проезжать скорой помощи. Транспорт практически не ходит уже несколько дней. То есть передвигаются люди или на велосипедах, или на мопедах, или пешком. Также при этом проверяются документы у подозрительных людей, потому что здесь есть информация, что люди СБУ проникают в город по одиночке или по два. То есть любое подозрение вызывает человека, который движется один. На моих глазах был такой случай, что трое патрульных в камуфляжной форме с масками на голове остановили человека, причем не остановили, они его сбили с ног, направили на него автомат, и, в общем, так как было несколько метров, я не слышал, о чем был разговор, но я это прекрасно видел, что, в общем, было какое-то время общения, и, в общем, они потом разошлись. Также по информации, объявленной по телевидению местного, в городе работают снайперы, и практически центр города практически пустой, все магазины закрыты полностью, все, что касается там в черте города, продовольственные магазины и какие-либо другие закрыты. Ну вот нам удалось попасть в один из магазинов, это был единственный магазин продуктовый, который мы нашли, но там, к сожалению, уже ничего не было, потому что, по словам продавцов, поставки в город продовольствия ограничены, потому что снаружи город перекрыт украинской армией, а внутри город перекрыт армией народного ополчения. Вчера мне удалось поговорить с человеком, который ездил на блокпост Комбикормовой, который находится под контролем украинской армии. Он ехал туда, чтобы привезти солдатам продукты. И вот что он рассказал.
Первый раз я проехал просто вначале узнать обстановку, потому что два блокпоста было очищено, то есть не было никого, сепаратистов нет, и решили проехать дальше на окраину города, проверить обстановку. Подъезжая туда, увидел, да, БТРы, люди в форме. Вначале, конечно, не смело так. Они проверили документы, багажник. Я спросил, говорю, вы откуда? Они говорят, мы гвардия. говорит, украинская гвардия. Ну, тогда, конечно, разговор посмелее пошел. С ними поговорили так, нормально. Это ближайший район, въезд в город Славянск. Район комбикормовый. До этого еще буквально, ну, не знаю, какой промежуток времени, последний раз неделю назад, стояли сепаратисты. Тоже плотным кольцом были ограждения, фундаментные блоки. Сейчас там украинская армия. Они же не одни с этой стороны. Другие батальоны или рота, да, отряды заходят с других сторон города. Действуют централизованно. Не просто там на обум идем и все.
Также при общении с жителями они также не понимают, почему их не предупреждают о том, что начинаются военные действия, для того, чтобы они могли эвакуироваться. Вчера вечером я посещал больницу имени Ленина и был очень-очень удивлен, потому что там были очереди людей, которые несли медикаменты, продукты, перевязочные материалы для раненых. Информация, которую сказал врач, который вышел, было 6 убитых и 12 раненых только в больнице имени Ленина. Но какова реальная цифра, я не знаю, потому что есть еще некоторые больницы поселка Николаевска и города Краматорск. Люди, которые несли продукты, мне рассказывали, что когда они узнавали, ну, это был многоэтажный дом, и когда все узнавали, что этот человек едет в больницу, они приносили к его квартире, прям просто ставили пакеты с едой, там, с медикаментами, чтобы она могла вынести. Но, говорит, у меня не было возможности, приходилось несколькими заходами, в общем, это все переносить.
Алексей, вот это вот начало активных военных, фактически, уже действий на подступах к городу, изменило ли оно как-то отношение среди жителей чеченцам и к украинской армии? Вот вы рассказываете про человека, который ездил подвозить продукты на блокпост, но в то же время и про людей, которые собирают медикаменты для пострадавших ополченцев в больницу. Как изменилось это отношение с тех пор, вот как несколько дней назад начались активные военные действия?
Часть людей, которые не поддерживают ополченцев, они, конечно, ожидают от правительства каких-то реальных шагов. И также для них тоже вопрос, почему, допустим, украинская армия, начиная наступление, его заканчивает, освобождает какой-то блокпост и потом уходят назад. Очевидно, это какая-то военная тактика, но мирным жителям она непонятна. То есть, если уже начали наступление, то нужно как-то продолжать. Человек, который общался с украинской армией, конкретно задавал вопрос: «Ребят, скажите, нам уходить из города, уезжать, уводить детей?» На что солдаты отвечали, что не стоит, не все так сложно, как, в общем, кажется. Хотя при этом они расспрашивали о том, что где находятся блокпосты, там сколько оружия и так далее. То есть люди, которые поддерживают народное ополчение, они еще больше обозлились. Настроение людей приблизительно такое.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Славянске. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» Владимир Вахненко, наш корреспондент в Киеве. Сегодня здесь, в парламенте страны, в Верховной Раде, состоится закрытое совещание, на котором представители силовых ведомств, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины отчитаются перед депутатами об итогах, о первых итогах антитеррористической операции на востоке страны. Владимир, о результатах этого совещания, я надеюсь, мы что-то узнаем уже к нашему следующему эфиру в 16 часов, но публичные оценки происходящего есть и сейчас, в частности, от исполняющего обязанности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который находится на месте событий, да?
Да, действительно. Здравствуйте, Марк. Я хочу сказать, что коммунисты и депутаты от партии регионов требовали провести все-таки открытое заседание Верховной Рады. И вот только с третьей попытки удалось проголосовать парламентариям за проведение закрытого заседания по ситуации на востоке Украины. Заседание продолжается закрытое уже более часа, и журналисты ожидают его результатов в кулуарах парламента. Ну а накануне исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков призвал и украинских политиков, и журналистов не спекулировать на теме антитеррористической операции.
Против нас идет война на нашей территории. Мы связаны по рукам и ногам тем, что вокруг мирное население. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает, кто-то за русский язык, кто-то против русского языка. Это не важно. Украинские военные не могут стрелять по мирному населению. Вот это ограничение, которым активно пользуется враг. Враг за них прячется и стреляет оттуда. Все, вот главный тезис вам. Когда идет такая война, я прошу всех тех, кто в тылу, не на передовой, кто умничает, кто, так сказать, дает советы, поймите реальную ситуацию. У нас армию разваливали последние годы методично. У нас нет нормальных вооруженных сил, у нас нет адекватных спецподразделений. То, что сейчас происходит, происходит боевое слаживание, первое за многие годы. Мы видим, кто есть кто. Кто имитатор, кто отказывается, кто играет, кто не боится. Вот в этой ситуации, это касается всех, я обращаюсь ко всем, и к журналистам, и к политикам. Это сложная ситуация, из которой нужно выбираться. Давайте меньше вокруг этого играть в игры и больше каждый на своем месте делать то, что должен. И журналистов прошу, это война информационная, которая идет против нас в том числе. Показывайте эту ситуацию.
Буквально сейчас свою акцию под Верховной Радой проводят активисты Автомайдана. Они требуют разобраться с сепаратистами. Здесь около 20 машин и столько же активистов. Они пришли с транспарантами, на которых зафиксировано количество силовиков и сепаратистов. Если только в МВД и СБУ, соответственно, 200 тысяч и 24 тысячи сотрудников, то сепаратистов, как отмечается на этом транспаранте, в Донецкой и Луганской областях не больше 14 тысяч. И активисты возмущены, что такому большому количеству силовиков противостоит всего лишь вот 14 тысяч сепаратистов. Следует сказать, что если еще несколько дней назад многие политики и общественные деятели довольно резко критиковали украинские власти за нерешительность при проведении спецоперации на Востоке, то вот сейчас такой критики стало меньше. Например, бывший министр обороны Украины, кандидат в президент Анатолий Гриценко, заявил, что наконец-то спецподразделения начали действовать эффективно. В то же время многие отмечают, что действительно на Украине нет боеспособной армии, и прежний президент Янукович сделал все, чтобы разрушить вооруженные силы и спецподразделения. Вместе с тем политолог Алексей Гарань отмечает, что на результатах антитеррористической операции сказывается межпартийная конкуренция между Батьковщиной, Ударом и Свободой, представители которых возглавляют сейчас МВД, СБУ и Генеральную прокуратуру. Ну а украинская пресса обращает внимание на ситуацию на восточной границе, где есть опасность блокирования пограничников экстремистами для того, чтобы создать коридор для возможного прохода через границу российских военных. Сообщается, например, что вчера террористы напали на пограничный пост Успенка на Донбассе и освободили одного из лидеров сепаратистов Дениса Пушилина. И вот на фоне последних событий и в Славянске, и в Краматорске, как подчеркивает украинская пресса, власти не принимают необходимых решений по усилению охраны государственной границы. Марк.
Спасибо. Корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко был в прямом эфире из Киева, где сегодня в Верховной Раде где уже в Верховной Раде в эти минуты проходит закрытое совещание. На нем представители силовых ведомств, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины отчитываются перед депутатами о первых итогах антитеррористической операции на востоке Украины. Трагические события на юге и востоке страны заставляют экспертов размышлять о возможности прямого российского военного вмешательства в события на территории соседней страны. Среди тех, кто считает российскую военную агрессию неизбежной и скорой, публицист и политик Константин Боровой, председатель политической партии «Западный выбор». С ним побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
К сожалению, у Путина нет другого выхода. В России создана такая высокая степень истерики. 300 пропагандистов получили, журналистов-пропагандистов получили государственные награды. Состояние общественного сознания, ну, такое истерическое. Если он отступит, а не начало военных действий, это отступление, потому что понятно, что через некоторое время украинцы справятся с этой внутренней ситуацией и выдворят террористические группы. Это может привести к очень сложной для него ситуации внутри России. Очевидно, что это произойдет в ближайшее время. Все подготовлено для этого. И уже есть обращение к Путину, там Зюганова, Жириновского, Миронова с требованием немедленно ввести войска. Они просто так ничего не делают. Значит, видимо, разрешение требовать такое они получили. Я думаю, что сейчас идет просто изменение планов. Одно дело, когда диверсионно-террористические группы контролируют аэропорты. Другое дело, когда они там в блокаде или вообще выдворены. Подготовлены уже выкрашены танки в миротворческие цвета. Солдаты с голубыми касками подготовлены.
Вам кажется, такое развитие событий безальтернативно? Вы не видите другого развития?
Оставить в покое эту ситуацию Путин не может. Тогда придется отдавать Крым. А Украина в очень короткие сроки создала боеспособную армию. Путин способствовал консолидации общества фактически своими действиями, конечно, не желая этого, способствовал консолидации общества в Украине. Если будут отбиты, так сказать, все вот эти вот действия террористических групп, то Украина вполне может начать освобождать и Крым. Самое главное для Путина – это внутренняя ситуация в России. Степень накала вот этого истерического так высока. 9 мая, я думаю, включатся еще дополнительные механизмы пропагандистские. Все названо своими именами. Фашистская хунта – это уже не сумасшедшие какие-то политики. Произносят. Это уже произносят Путин и Лавров.
Когда вы говорите о том, что танки выкрашены в такие-то цвета и голубые каски подготовлены, и о том, что Украине удалось создать боеспособную армию в короткий срок, это ваши такие политико-публицистические допущения или у вас есть информация на этот счет?
Эта информация идет и по российским каналам. Информация о подготовке Национальной гвардии. Ну, правда, она подается здесь в ключе чуть-чуть ином, так сказать, чем вот то, о чем говорят украинцы, о том, что националисты, экстремисты создают карательные отряды, там сообщается численность, вот Национальная гвардия достигла численности 50 тысяч. Обращение в Совбез России по поводу необходимости ввода миротворческих сил, заявление о необходимости проведения миротворческой операции против... Они сделаны и МИДом, миротворческой операции против этого нелегитимного фашистского режима в Киеве. Эти все заявления сделаны уже.
Это будет полномасштабная военная операция? Вы считаете, что Путин заинтересован в том, чтобы установить, как это говорится, эффективный военный контроль над юго-восточными районами Украины? Или речь идет о каких-то точных вторжениях?
Стратегические цели – это контроль Украины всей, контроль Киева. Стратегическая цель – это создание коридора Приднестровьем. Вот опыт Крыма показывает, что никакие частичные приобретения невозможно легитимизировать. Никогда. Следовательно, Путин будет стараться контролировать именно Киев. Где-то были сообщения, ну вот в этих самых народных чаяниях, народных требованиях захватить и судить киевскую хунту как военных преступников за хатынь, которую они создали в Одессе. Все это произносится разными людьми, политиками. Основное преимущество Путина в этой предполагаемой военной операции – численность. Значит, понятно, что локальные действия, ну, во-первых, могут быть отражены и не дадут нужного эффекта. То есть предположение о том, что Путина интересует Восток и, может быть, часть Юга Украины, они неверны. Чтобы реализовать свое преимущество, это наступление должно быть массированным с разным направлений, там, с юга, с моря, из Приднестровья, безусловно. Тех учений, которые проводились, ясно, что готовится вот именно такая массовая операция на большой территории там всей Украины.
Вы считаете, что нет силы, которая могла бы помешать осуществлению этого зловещего сценария?
Такой силы нет. Для Путина это принципиальный вопрос, стратегический, это вопрос выживания его власти, его личного выживания. Его ничто сейчас не может остановить, кроме, ну, военной силы. Какие дипломатические усилия больше не производят никакого впечатления на Путина. Тут же извращаются, тут же превращаются в пропагандистские штампы с противоположным смыслом. Там ОБСЕ, которая пытается послать наблюдателей, превращается в шпионов там Америки и Запада. Вот. В общем, уже совершенно достаточно для Гааги давно, уже достаточно. Но уже для какого-то такого международного трибунала все эти заявления, угрозы, там, которые транслировал Дмитрий Рогозин по поводу возможности использовать стратегического ядерного оружия против Запада. Ну и действия. То, что, в общем, больше всего волнует меня, конечно, это не только вот та составляющая, которая на трибунале называется ведением агрессивных захватнических войн, а то, что касается воздействия на общество внутри России. Значит, вот эти мощнейшие пропагандистские кампании, которые построены на совершенно человеконенавистнических идеях, которые создают, ну, просто больное общество. Это, безусловно, одно из тех преступлений, за которые Путин должен будет когда-то ответить.
С Константином Боровым о возможном прямом военном вмешательстве России в события на Украине беседовал мой коллега Андрей Шарый. Происходящее в Донецкой и Луганской областях, в Одессе, может спровоцировать новые американские санкции. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома. Представитель Госдепартамента обвинила Россию в причастности к организации сепаратистских выступлений на востоке Украины и призвала Москву содействовать урегулированию кризиса. Впрочем, американские эксперты совсем не уверены в том, что Белый дом вообще готов вводить масштабные санкции против Москвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В понедельник во время пресс-брифинга в Белом доме одним из первых вопросов, заданных Джею Карни, пресс-секретарю президента Обамы, был вопрос о том, изменили ли события в Одессе планы Белого дома относительно введения новых санкций против Москвы. Ведь Белый дом в прошлом повторял, что нагнетание кризиса на Украине спровоцирует новые санкции. Карни уклонился от прямого ответа на вопрос, заявив, что эти события подчеркнули необходимость безотлагательного снижения напряженности на востоке страны. Он назвал очень-очень серьезными акции России по дестабилизации Украины и заявил о том, что США неоднократно призывали российских лидеров употребить свое влияние с целью разоружения пророссийских боевиков и освобождения захваченных ими зданий. На вопрос в лоб, рассматривает ли администрация Обамы введение новых санкций до президентских выборов 25 мая в качестве ответа на эскалацию насилия на Украине, Джей Карни ответил, что такая возможность существует, но он тут же оговорился, что он не намерен предсказывать, когда могут последовать новые санкции или какие действия могут их спровоцировать. Между тем, некоторые американские эксперты считают, что события последних дней на Украине могли стать неприятным сюрпризом для Москвы. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News Найл Гарднер, аналитик из Вашингтонского исследовательского фонда наследия. Без сомнения, русские пытаются спровоцировать гражданскую войну на востоке Украины. Но, на мой взгляд, они были удивлены уровнем сопротивления, которое оказывают украинские военные. Теперь совершенно ясно, что им не удастся с легкостью повторить сценарий, осуществленный ими в Крыму. Именно поэтому они поддерживают банды боевиков, которые пытаются терроризировать украинские города и представляют собой не что иное, как террористов. Их так квалифицируют украинские власти, и я с этим полностью согласен. На мой взгляд, происходящее на Украине является важнейшим испытанием не только для самой страны, но и для НАТО, для трансатлантического сообщества. Для всех нас очень важно происходящее там. В понедельник командующий силами НАТО генерал Филипп Бридлов во время визита в Канаду сделал неожиданное заявление. Он сказал, что, по его мнению, российская армия, скорее всего, не пересечет границу Украины, и Москва попытается достичь своих целей на Украине с помощью подрывных акций, поддержки сепаратистов, нагнетания напряженности на территории сопредельного государства. Генерал признал, что лишь неделю назад он думал, что Россия пойдет на прямое вторжение на Украину с целью отрезать часть территории на юге страны и обеспечить сухопутное сообщение с Крымом. Теперь же генерал считает, что Москва сделала ставку на иные методы контроля над Украиной. Его собеседник, премьер-министр Канады Стивен Харпер, обозначил украинскую стратегию Москвы как «вторжение в замедленном действии». Как говорит собеседник «Радио Свобода» Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник Американского совета по внешней политике, Владимир Путин, скорее всего, не может позволить себе вторжение на Украину. «Я никогда не верил, что они вторгнутся на Украину», — говорит Стивен Бланк. «Во-первых, потому что в таком случае Союз НАТО будет вынужден предпринять серьезные контрмеры. Во-вторых, потому что это будет означать начало реальной войны. Украинцы будут сопротивляться. В-третьих, у Путина нет ни средств, ни сил, чтобы вести такую кампанию. Поэтому его ставка на асимметричные меры воздействия на Украину выглядит естественной. Я подозреваю, что его цель — превратить Украину в образец несостоятельного государства путем различных подрывных операций. А затем, можно предположить, что Москва попытается прибегнуть к другим методам вторжения, например, проведению, скажем, миротворческой операции под предлогом защиты русскоязычного населения. Такой сценарий выглядит все более вероятным, если, конечно, события на востоке Украины в действительности не вышли из-под контроля Путина, во что я не верю. Ваше ощущение, удастся ли Киеву удержать контроль над восточными и южными областями? Я думаю, да, если не произойдет прямого вторжения российской армии, хотя в данной ситуации невозможно сделать обоснованный прогноз. Обстановка в стране крайне накалена, украинское правительство выглядит слабым, у него явно недостаточно ресурсов, поэтому ситуация может развиваться по любому сценарию. Наиболее худшие из них – российское вторжение и гражданская война. Хочется верить, что с помощью Запада Украине удастся сохранить эти территории, но задача крайне трудна. Ведь вдобавок к организованным усилиям по расчленению страны со стороны России, у Украины, по сути, за все время независимости не было нормального руководства, которое бы подготовило ее к подобным испытаниям. Олигархи лишили ее политического руководства, и они все еще пытаются удержаться у власти. Как считает американский военный эксперт Стивен Бланк, у администрации Обамы нет особого желания прибегать к новым санкциям против России. Поэтому исход украинского кризиса будет во многом зависеть от способности Киева защитить себя от подрывных операций России.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» через несколько минут следующей части нашей программы. Вторая годовщина событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Закрытие журнала «Про эт контра». Последствия оползня в Афганистане. Сколько на самом деле жертв? 300 или 2,5 тысячи? И начало песенного конкурса Евровидения под знаком конфликта между России и Украиной. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В расследовании событий, произошедших 2 мая в Одессе, жертвами которых стали несколько десятков человек, участвуют иностранные эксперты, написал в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Результаты расследования будут обнародованы, добавил глава МВД. По официальным данным, в результате столкновений в Одессе 2 мая погибшими числится 46 человек. Украинские средства массовой информации сообщают еще о 48 пропавших без вести. По информации телеканала ТСН, в моргах до сих пор лежат около двух десятков неопознанных тел. Американский комитет защиты журналистов в понедельник призвал противоборствующие стороны на Украине уважать общественную роль прессы, а также просит власти страны наказать по всей строгости закона тех, кто в минувшие выходные совершил в Одессе нападение на журналистов. Верховная Рада Украины собралась сегодня на закрытое заседание. Народные депутаты заслушивают отчет руководителей силовых ведомств о ситуации на востоке страны, а также обсуждают меры по стабилизации обстановки. Российские банки могут с 1 июля стать объектом американских налоговых санкций. С 1 июля вступает в действие закон, согласно которому иностранные банки, не имеющие с Вашингтоном соглашения о раскрытии информации о своих клиентах-американцах, будут вынуждены платить 30% налог на все дивидендные и процентные доходы, которые они сами или их вкладчики получают от приобретенных в США акций и облигаций. Оппозиция намерена сегодня во вторую годовщину событий на Болотной площади в Москве провести акцию в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Власти Москвы, в свою очередь, заявили, что не допустят несогласованных акций. Организаторы, тем не менее, намерены устроить на Болотной площади так называемую «прогулку», которая не требует согласования с мэрией. Главная военная прокуратура согласилась с тем, что обвиняемый в халатности бывший министр обороны Анатолий Сердюков был амнистирован законно, пишет сегодня газета «Коммерсант». В комментарии прокуроры в то же время отмечают, что расследование дела оборонсервиса о хищениях продолжается, и по завершении следственных мероприятий военная прокуратура намерена дать юридическую оценку и действиям Сердюкова. В Южной Корее во время поисков пропавших без вести при крушении пассажирского парома «Севоль» погиб 53-летний гражданский дайвер. Согласно последним данным, при крушении парома, затонувшего 16 апреля у южного побережья страны, погибли свыше 260 человек. Около 40 до сих пор числятся пропавшими без вести. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 35 рублей 83 копейки, евро – 49 рублей 73 копейки. Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Для российской оппозиции одним из главных событий сегодняшнего дня станет вторая годовщина оппозиционной акции «Марш миллионов» в центре Москвы на Болотной площади, которая вылилась в столкновение демонстрантов с полицией. Власти квалифицировали эти события как массовые беспорядки и начали уголовное разбирательство, которое оппозиция считает политически мотивированным. После столкновений 6 мая 2012 года были задержаны более 400 человек. 28 оказались на скамье подсудимых. Сейчас, спустя 2 года, 11 из них уже осуждены, еще столько же амнистированы, 6 дожидаются приговора. 6 мая, в годовщину событий, представители оппозиции планировали провести на Болотной площади акцию, однако получили отказ в московской мэрии. Несмотря на это, какая-то часть активистов намерена, вопреки отказу, выйти на Болотную. Акции в годовщину событий 6 мая состоятся и в других российских городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джапаладова.
6 мая этого года представители Комитета протестных действий оппозиции намеревались провести шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади. Московская мэрия с таким вариантом не согласилась. В проведении шествия было отказано сразу, а митинг предлагалось перенести на проспект Сахарова. Столичные власти сослались на то, что Болотная площадь будет занята автомобилями, задействованными на параде 9 мая. Митинговать на проспекте Сахарова оппозиционеры отказались, объясняя это тем, что для многих важно 6 мая выйти именно на Болотную площадь. 30 апреля было объявлено, что достичь договоренностей с мэрией Москвы не удалось. Призывать людей выходить на улицу организаторы не планируют, однако сами хотят собраться в этот день на Болотной площади, чтобы поддержать фигурантов болотного дела. Рассказывает один из заявителей оппозиционных акций, активист движения «Солидарность» Петр Царьков.
Конечно же, мы не будем призывать людей приходить на Болотную площадь, потому что мы понимаем, что возможно задержание. Сами мы 6 мая придем. То есть активисты движения «Солидарность», Левого фронта, гражданские активисты, они собираются на Болотную площадь. Это право каждого человека решить, придет он на Болотную 6 мая, оценив все риски, либо не придет.
На ваш взгляд, почему не удалось договориться с мэрией?
Власть не хочет, чтобы протест развивался, чтобы он был видим, чтобы люди могли открыто выражать свою позицию, отличную от основной генеральной линии. Поэтому для нас нет ничего удивительного. Мы полагаем, что и дальше будем сталкиваться с серьезными сложностями согласования. Даже на тех площадках, на которых мы раньше могли проводить мероприятия, например, на Сахарова, в дальнейшем это будет сделать уже сложно.
Вы разделяете ту точку зрения, что власть стала позволять такие действия, такие отказы, в том числе и потому, что гражданское общество в целом уже не настолько активно?
Некоторые люди отмечают, что гражданское общество проявляет усталость, но я думаю, что это связано с тем, что несмотря на протесты, несмотря на акции, несмотря на то, что люди выходили, все равно политическая ситуация в стране как бы развивается в худшую сторону. С ухудшением экономической ситуации, с учетом того, что внешняя политика России очень агрессивна и происходит нарушение всех возможных международных обязательств, люди все это видят. Наверное, все-таки протест будет возрастать.
Надеется Петр Царьков. Год назад представители оппозиции провели согласованный митинг на Болотной площади, который собрал, по оценкам организаторов, более 25 тысяч человек. А акция 6 мая 2012 года, проходившая под лозунгами честных выборов, была одной из самых массовых оппозиционных акций периода зимы 2011-весны 2012. Организаторы говорили, что в ней приняло участие не меньше 60 тысяч человек. Фигурантами уголовного дела стали 28 из них. Следствие, а затем и суд пришли к выводу, что столкновения демонстрантов с полицией были массовыми беспорядками. 9 человек уже приговорены к реальным срокам лишения свободы за участие в массовых беспорядках и за применение силы по отношению к сотрудникам полиции. Они получили сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии. Единственная осужденная условно на 3 года – Александра Духанина. Обвиняемый также по этим статьям Михаил Косенко был признан невменяемым и отправлен на бессрочное принудительное лечение в психиатрическую больницу. 11 фигурантов этого дела в конце прошлого года подпали под амнистию, дела в их отношении были закрыты. Одна из амнистированных, активистка «Солидарности» Анастасия Рыбаченко, которая, опасаясь ареста в России, осталась в Европе после событий на Болотной площади, вспоминает ту акцию и рассуждает о том, какие возможности есть у российской оппозиции сейчас.
С одной стороны, там не было ничего особенного, с другой стороны, власти все-таки хотели изначально из этого историю фальсифицировать, где якобы есть насилие и что-то незаконное, но это все неправда, и ничего особенного там, в принципе, не случилось на Болотной площади. Просто действительно было желание напугать всех тех людей, которые до этого выходили неоднократно на акции. Это не то, чтобы удалось, но есть целый ряд факторов, которые сейчас сказываются на политической повестке России, и это не только уже Болотное дело, но отчасти запугало людей, но сейчас еще через то, что происходит в Украине, еще больше взвело власть. И, кроме того, это несколько раскололо Россию. по оппозиции, потому что те люди, которые защищали права человека, в том числе, там, скажем, и я, когда встал вопрос об Украине, разделились на тех, кто продолжает отстаивать, в том числе, права человека в Украине, и те, кто увидели в этом чисто геополитический спор между Евросоюзом, НАТО и Россией. В очень сложных мы находимся сейчас ситуации, именно поэтому, я думаю, власти не согласовывают эту акцию, потому что, во-первых, оппозиция сейчас в не самом боеспособном состоянии, и к тому же власти очень злые, то, что происходит, в том числе в Украине.
Есть ли у вас какое-то чувство разочарования от всего того, что происходит и с российской оппозицией, и с российским обществом?
Нет никакого вообще абсолютно разочарования, потому что не было никакого очарования. И я думаю, что лучшие времена, так скажем, придут. Есть очень много вещей, которые именно сейчас было бы полезно сделать. Можно рассказывать о узниках болотного дела. У нас приближаются выборы в Мосгордуму.
Политологи высказывали мнение, что тема болотных узников уже ушла на второй план. Так ли это?
Конечно, больше вообще наших сограждан, в принципе, знают, что такое Украина, в отличие от тех, кто знает, что это болотное дело, но это все равно не меняет никак, что нашим вопросом остается болотное дело, прежде всего, и это уже не важно, сколько людей об этом знают, а важно, сколько об этом могут узнать.
Говорила Анастасия Рыбаченко. 6 мая Замоскворецкий суд, как ожидается, начнет допрашивать свидетелей обвинения по так называемому делу четырех. На скамье подсудимых четверо – Алексей Гаскаров, Александр Марголин, Илья Гущин и Елена Кохтарева, которых обвиняют в участии в беспорядках и в применении насилия по отношению к полицейским. В Московском городском суде сторона обвинения завершает представлять доказательства по так называемому делу организаторов, в рамках которого обвинение в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России предъявлены лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Многие гражданские активисты, правозащитники и наблюдатели считают болотное дело политически мотивированным и полагают, что столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы властями. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международный центр «Карнеги» и фонд «Карнеги за международный мир» сообщили о прекращении выпуска журнала «Про эт контра» «За и против». Это ежеквартальное издание, посвященное актуальной российской международной проблематике. За 20 лет своего существования оно стало авторитетной площадкой для выступления ведущих экспертов-международников, политологов, экономистов, социологов. Последнее десятилетие журналом руководила Мария Липман. В интервью «Радио Свобода» она рассказала о том, почему принято решение о закрытии издания.
Причина состоит в желании, насколько я поняла, стремлении фонда «Карнеги за международный мир» в Вашингтоне, нашей, так сказать, главной организации, и самого центра, как-то обновить форматы, которые производятся здесь, и это касается и журнала. Какие-то, видимо, новые форматы придут ему на смену. Наверное, это неизбежный процесс переформатирования и обновления, и приспособления к новым форматам и новым способам представления материалов для читателей.
Что вам дал этот журнал? Вы 10 лет руководили работой этого издания.
Ну, еще один номер будет выпущен в этом году. Я хотела бы, прежде всего, конечно, поблагодарить и Московский центр, и фонд «Карнеги за международный мир», и фонд «МакАртуров», который с помощью своих грантов поддерживал журнал на протяжении многих лет. Очень хочется вспомнить первого редактора и основателя журнала Марину Павловну Павлову-Сильванскую, от которой я получила этот журнал уже как оформленное издание с репутацией, с читателями. Первый номер уже со мной в качестве главного редактора вышел в начале 2005 года. То есть, ну, практически действительно 10 лет. Но это была чрезвычайно интересная для меня работа и с очень интересными авторами, с очень разнообразными сюжетами. Как каждый редактор, я с большим интересом не только там придумывала те темы и искала тех авторов, которые будут в будут писать, но и сама узнавала, конечно, очень много нового. Необходимость много читать, и читать на разных языках, и видеть интересные материалы глубоких авторов, это все очень большое удовольствие.
Можно как-то оценить вклад журнала «Про и контра», ну, что ли, в развитие отечественной политологии? Все-таки для России это относительно новая наука, ей нет и четверти века еще.
В российской новой традиции слово «политолог» стало употребляться очень широко в значении политического комментатора, человека, который высказывает свое мнение о текущем политическом моменте в средствах массовой информации. В действительности, конечно, политология – это академическая наука, и я не могу сказать, что журнал «Про и контра» – это журнал политологический. Это все-таки журнал скорее интеллектуальный, скорее такой, ну, я бы сказала, полуакадемический. То есть я видела всегда свою аудиторию не как исключительно академическую, а все-таки как более широкую аудиторию, людей, которым не жалко времени почитать длинный серьезный текст. Я не считаю журнал политологическим, но считаю его серьезным, серьезным и интеллектуальным. Это была не только политика, не только политика внутренняя и внешняя, это были проблемы общества. Мы целый ряд выпустили номеров, связанных с развитием российского общества. Я просто воспользуюсь случаем и расскажу про, скажем, вот те два номера, которые мы выпустили в прошлом году, тема которых формулировалась как «Церковь, общество и государство в странах восточного христианства». И про соотношение этих трех институтов, «Церковь, общество и государство», мы написали, напечатали материалы из 10 стран, среди которых была Россия, была Украина, была Болгария, была Греция, была Грузия и Армения. Это был чрезвычайно интересный проект, потому что мои авторы находились в самых разных странах и писали на самых разных языках. И это было такое разнообразие взглядов, и языков, и подходов, что мне действительно работа это доставила очень большое удовольствие. На книжной ярмарке «Нонфикшн» в прошлом году была презентация этого номера. К моему удовольствию был большой интерес к этой тематике. Много пришло народу, интересно задавали вопросы. В 2006 году мы выпустили номер, тема которого звучит, как мне кажется, весьма актуально сегодня. Это называлось «Телевидение в поисках идеологии». Как кажется, с тех пор эти поиски увенчались серьезными результатами. Был номер у нас тоже очень для меня важный и интересный, который назывался «Историческая политика». Журналы, материалы, которые в нем публиковались, потом вырастали в книжку. Книжка, посвященная исторической политике, и далеко не только в России. Там были материалы, посвященные разным странам.
Не удержусь от сиюминутного саркастического вопроса. В первом и в последнем номере вашего журнала, под вашим руководством, который вышел и выйдет, где больше про Путина?
Вы знаете, замечательный вопрос. Я, пожалуй, позволю себе не вполне одно на него ответить. Интересно, что и первый, и последний номер, который мы будем выпускать, в очень большой степени связан с Украиной. Дело в том, что первый мой номер уже вот со мной в роли главного редактора вышел на фоне оранжевой революции, и поэтому он назывался «Цветные революции по советское пространство». Я не могу сказать, что там было очень много Путина. Там был, скажем, материал директора Московского центра Дмитрия Тремена, как все назывался, «Россия и конец Евразии», текст об Украине. Был текст о Центральной Азии и о том, как будут политически развиваться эти режимы. А последний номер будет посвящен, ну, Украине и в большой степени России. Наверное, в этом номере Путина будет больше, но основное содержание более-менее для себя я формулирую как «Россия после 2014 года». Собственно, как кажется, происходят очень серьезные и глубокие изменения характера режима российского. И мы смотрим на разные аспекты. Этот последний номер, он вобрал в себя отчасти авторов, отчасти подход, который мы развивали на протяжении нескольких лет, начиная с 2007 года, когда предстояли выборы 2008 президентские в России, и разговор шел о том, а, собственно, кто будет следующим президентом, останется ли Путин на третий срок. И мы тогда решили в журнале, что мы будем говорить не о том, кто будет президентом, а о том, какие проблемы будут перед этим человеком стоять. Этот номер назывался «Бремя преемника». Это привело к такому большому масштабному проекту, сценарному, который мы сами называли «Россия-2020». Мы выпустили очень большой том, где разные авторы предлагали свои сценарии, то, как будут развиваться события в России в разных сферах. Два номера журнала мы выпустили вот в двух частях, это «Россия-2020». И потом из этого была издана книжка большая, мой последний номер, это продолжение все того же подхода и того же проекта.
Что будет с архивом журнала?
Вот такие детали мы еще пока не обсуждали. Ну, я думаю, никуда не пропадет архив. Все-таки как-то сейчас вопросы архива в наше время решаются довольно легко, поскольку архив находится в электронном формате. Журнал распространялся бесплатно. Таков был мандат Московского центра Карнеги. Этот проект вообще рассматривался изначально в рамках такой идеи такого гражданского просвещения. И поскольку сам журнал распространялся бесплатно, я очень надеюсь, что и архив его останется в открытом доступе для любых желающих.
Говорила Мария Липман, бывший главный редактор журнала «Про и Контра». С ней беседовал Андрей Шарый. На коротких волнах и на сайте свобода.орг мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Мировые новости. Афганские власти объявили, что жертвами оползня в провинции Бадахшан 2 мая, когда под 10-метровым слоем глины оказалась погребена целая деревня, стали около 300 человек. По словам вице-губернатора провинции Гюля Мохаммада Бедара, сообщения о 2500 предполагаемых погибших были основаны лишь на заявлениях местных жителей и неточны. Однако мировые информационные агентства все равно уверены, что жертв оползня гораздо больше, чем 300. Рассказывает Андрей Шароградский.
Поиски пропавших без вести прекращены, найти кого-то живым не осталось никаких надежд. Объявлено, что погребенная деревня будет превращена в братскую могилу. Такое решение, однако, подвергается резкой критике со стороны охваченных горем местных жителей. «Я призываю правительство прийти на помощь людям, которые пытаются отрыть тела. Нам удалось откопать всего 10-15 тел, все остальные местные жители погребены там. Они все там». В оказании помощи пострадавшим участвуют подразделения афганской армии и специалисты Организации Объединенных Наций. Представитель миссии ООН в Афганистане Ари Гайтанис так описал ситуацию в интервью журналистам на следующий день после трагедии. ООН работает в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, в том числе из Афганского Красного Креста и других неправительственных организаций, чтобы мобилизовать ресурсы и обеспечить, чтобы те, кто лишен пищи, воды и медикаментов, получили необходимую помощь. События, конечно, продолжают развиваться, но пока, кроме проведения спасательных операций и поиска погибших, мы занимаемся обустройством 700 семей, оставшихся без крова. Более 4000 местных жителей пострадали прямо или косвенно из-за того, что произошло в Бадахшане. Они нуждаются в пище, воде и, конечно, в медицинской помощи и палатках. По словам представителей дислоцированных в Афганистане подразделений НАТО, к ним за помощью в связи с трагедией в Бадахшане афганские власти не обращались. Оползень накрыл деревню Барик в тот момент, когда большинство ее жителей собрались на свадебное торжество. Сход оползня был спровоцирован многодневными проливными дождями, однако оказался полной неожиданностью для тех, кто находился в опасной зоне, лишив их шансов спастись. Оползень привел не только к человеческим жертвам, но и разрушил дороги и коммуникации, затруднив спасательные работы. Холодные ночи и продолжающиеся дожди еще более усугубляют положение пострадавших. Несмотря на заявления властей о том, что погибших в деревне Барик меньше, чем предполагалось раньше, информационные агентства передают, что их, возможно, все-таки намного больше, чем официальная цифра в 300 погибших.
Рассказывал Андрей Шароградский. А в завершение программы «Свобода в полдень» о конкурсе поп-музыки «Евровидение», который проходит на этой неделе в Дании. Сегодня здесь состоится первый полуфинал. Выступающие на «Евровидении» певцы представляют свои страны. И оттого почти всегда этот конкурс воспринимается как событие на стыке культуры и политики. Интересно, что победительница «Евровидения» десятилетней давности 2004 года, украинская певица Руслана Лыжичка, одна из самых заметных активисток Майдана. Накануне финальной части Евровидения нынешняя представительница Украины на конкурсе Мария Еремчук заявила Радио Свобода, что представляет на конкурсе всех украинцев, и ответила на вопрос о том, насколько события у нее на родине мешают ей готовиться к выступлению.
Естественно, мы переживаем всей командой, и, конечно же, сложно иной раз сконцентрироваться чисто на репетициях и на работе, поскольку мы сейчас душой и сердцем дома. Особенно после ужасных вчерашних событий. Но я не скажу, что это мешает ни в коем случае. Это, наоборот, заставляет быть сильнее. И сейчас, как никогда, актуально доказать самому себе и Европе, что мы все же сильная нация. И, в принципе, каждый должен делать то, что делает наилучшее. Поэтому я считаю, что я счастливый человек, потому что я попала сюда. Евровидение – это конкурс, который объединяет людей. И он как громкоговоритель, через который можно говорить со всей Европой. И сейчас наша вся украинская делегация, у нас боевой дух особенно высокий. И мы в первую очередь здесь для Украины и во имя Украины.
Давайте поговорим чуть-чуть о Евровидении. Вы следите за этим конкурсом?
Скажи, с самого детства, с того времени, как победила Руслана, это было главное мероприятие в музыке в году, которое я ждала, наверное, как свой день рождения, когда еще была маленькой. И, естественно, следила и болела за каждого украинского участника. И мне очень нравится, собственно, концепт конкурса в том, что ты представляешь страну. Ты борешься не только за себя, за свои личные амбиции, за продвижение своей музыки в массы, а ты борешься за всех людей своей страны. То есть я буду стоять на сцене Евровидения не одна, я буду стоять... За моей спиной будут стоять 46 миллионов украинцев, и это подпитает еще больше, и это заставляет кровь бурлить.
Евровидение так устроено, что нельзя голосовать за свою страну, надо голосовать за другую страну. Обычно вы за кого голосовали? За то, что называется братские народы, Белоруссия, Россия?
Я всегда слушаю сердце. Мне кажется, основная часть аудитории всегда делает выводы только из того, понравилось ли или нет. Естественно, можно анализировать по-разному и считать, что это политизированный конкурс или нет, но почему-то все же побеждает песня, которая цепляет больше всех, как по мне. Я абсолютно солидарна со всеми победителями Евровидения, ведь у них у всех был очень четкий месседж в массу. Поэтому я считаю, что главное – это музыка. И очень интересным делает процесс то, что все же борются страны и голосования разные. По-разному проходит, но в первую очередь это музыка, как по мне. И я надеюсь, что так оно и будет.
Вы не думаете, что это может мешать, скажем, украинцам голосовать за русского исполнителя, если понравится, или россиянам голосовать за вас?
Я не могу говорить от имени всех людей. Каждый думает по-своему. Я не могу контролировать этот процесс никак. Единственное, что я могу контролировать, это свою эмоцию, свою подачу на сцене. Поэтому все, что я буду делать, это в 3 минуты я пытаюсь вложить максимум себя для людей. Это, наверное, неправильно и не нужно сейчас анализировать этот момент. Мы, певцы, должны петь.
Вы говорите, что вы будете выступать на Евровидении как представительница Украины, и вы чувствуете, что за вашей спиной 46 миллионов украинцев. Вы выросли в Черновцах, и это Западная Украина. И особенно сейчас есть такая полемика, что является национальной общностью Украины. На Востоке люди одним образом воспринимают, на Западе. Вы чувствуете себя украинкой, западной украинкой.
Есть просто понятие «украинка», и оно неделимо. В принципе, Украина сейчас борется за понимание этой простой истины, что Украина неделима, и что есть просто украинцы, и они одни. Вот и все. Поэтому я украинка, и мама, папа мои чистые украинцы, и росла я на украинских ценностях.
Вы сказали, что Евровидение – это громкоговоритель для Европы. Собираетесь ли вы как-то упоминать вот о нынешних событиях, дать понять о нынешних событиях на Украине?
Упоминать о нынешних событиях на Украине, во-первых, нет смысла, потому что все об этом знают. Упомянуть я могу только то, что украинцы сильны и музыка сильна. Вот эти два момента в комплексе – это главный, скажем так, для меня подстрекательный момент.
Мой коллега Валентин Барышников беседовал с Марией Еремчук, которая в этом году представляет Украину на конкурсе Евровидения. Это интервью завершает выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».